Добрый вечер, добрый день. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». С вами Ольга Бычкова, с особым мнением Сергей Пархоменко. Привет тебе.
Привет, очень рад вас видеть. Я должен сделать дисклеймер сразу. Дело в том, что я подвергся тут нападению ос. Вот сейчас я их отогнал, но вполне возможно, что посреди эфира они налетят опять, я буду страшно размахивать руками и гонять их. Нет, пожалуйста, да, далеко не отходите от ваших голубых экранов, вы такого никогда не видели. Охоту
наоборот,
на
наоборот. Наоборот, мы примкнем просто к ним и будем смотреть, как ты сражаешься.
Крик не будете обвинять.
Конечно, запасемся попкорном, будем делиться.
Сейчас вроде ничего,
на то, кто победит. Да. Я тут сразу хочу прямо сразу перейти к первому своему вопросу и первой теме сегодняшней. Но прежде чем это сделать, все-таки скажу, что у нас есть в YouTube, вот прямо здесь, где вы сейчас находитесь, чат. И там можно в течение эфира писать свои комментарии, задавать вопросы и принимать участие в обсуждении. Я за этим смотрю. Я смотрю также за тем, что происходит в телеграм-канале Сергея Пархоменко с Пархомбюро. Ну и, собственно, кто победит, и мы будем за этим внимательно следить, это не только про тебя, про твои отношения с осами. Это, если уже переходить к новостям, давай спрошу тебя про Францию, парламентские выборы. И вот это вот сейчас состояние ровно в середине между двумя турами голосования – и такая некоторая неопределенность, которая там возникла в связи с ожидаемым, впрочем, таким наращиванием мускулов Национальным фронтом Марин Ле Пен. Как человек, который давно за Францией наблюдает и знает там много подробностей, расскажи, какие у тебя ожидания и ощущения?
Ну, что касается ожиданий и ощущений, то у меня нет никаких своих собственных. Я все-таки не до такой степени подробно за этим слежу. Я опираюсь на то, что пишут те медиа, которым я доверяю. Стараюсь прилежно читать и «Монт», и «Фигаро», и смотреть разные французские телеканалы и так далее. Ну, все, в общем, сходятся на том, что приход к власти во Франции... что такое приход к власти? Формирование правительства, получение большинства, причем единоличного, а не коалиционного, единоличного большинства в национальном собрании и, соответственно, формирование правительства, потому что французская система это предполагает, у кого большинство, тот и формирует правительство, а президент, в общем, обязан этому подчиниться более или менее. Так вот, появление такой возможности у фактически национального фронта, он называется теперь по-другому, он называется «Национальное объединение», это та самая лепеновская партия, партия крайне правая, во многих вопросах экстремистская, партия исторически антисемитская, партия исторически пытающаяся оправдывать режим Виши и всю историю, надо сказать, довольно ужасную сотрудничество части Франции с нацистской Германией во время Второй мировой войны. То, о чем французы очень не любят говорить, что они очень не любят вспоминать и что они всегда яростно отрицают, но, тем не менее, действительно, там были большие по этой части проблемы. Вот. Партия, которая много лет очень тесно взаимодействовала с Путиным и его режимом, получала от них финансирование, получала от них указания в некоторых случаях и прилежно их исполняла, сотрудничала, ассистировала, была, так сказать, на службе в каких-то критических ситуациях и так далее. Эта партия проделала в последние годы огромные усилия для того, чтобы замаскироваться, для того, чтобы отделиться от семьи Ле Пен и сказать, нет, это не мы, это опять не мы, совершенно другие, мы не по этой части и так далее. Но французы-то знают, что на самом деле даже нынешний формальный лидер партии, потому что Марин Ле Пен как бы тихонько отошла в уголок, осталась, между тем, на важной очень должности лидера парламентской фракции. Но, тем не менее, как бы отошла в уголок, поставила молодого, внешне симпатичного человека на место председателя партии. Но он тоже фактически член семьи, потому что его многолетняя, ну, назовем это так, девушка, они формально не женаты. Опять внучка Жан-Мари Ле Пен и племянница Марин Ле Пен. Так что, в общем, что называется, все в дом, все в дом. Французы к этому относятся довольно чувствительно. Вот, ну, в общем, они лидера поменяли, название поменяли. Евреев стали страшно публично любить как-то, стали все время объяснять, что нет, ну что вы, никогда, ни сном, ни духом, мы, ну, они очень любят ругаться, как только увидят какого-нибудь депутата или члена правительства арабского или там ближневосточного или североафриканского происхождения, таких довольно много, надо сказать, во всех партиях, кроме их. Они страшно начинают ругаться и говорить, вот, вы исламисты, вы за Хамас, вы наших евреев ужасно обижаете и так далее. Но как-то на фоне того, что происходило с этой партией многие десятилетия, это звучит довольно карикатурно. И, в общем, на самом деле никого особенно не обманывает. Хотя нет, вру насчет никого. Кое-кого обманывает. Есть некоторое количество людей, которые на это ловятся. Вот, короче говоря, это очень опасная, очень неприятная, очень грубая, я бы сказал, вульгарно правая партия, хитрая, умеющая, так сказать, подлезть. Насчет Путина они тоже в последнее время стали говорить, нет, ну что, никогда, нет, никогда еще Воробьянинов там, и так далее. Их приход к власти является возможным. Он, как сейчас говорят обозреватели, не самые вероятные, то есть у них нет стопроцентной в этом уверенности. И, в общем, это не то чтобы самый вероятный поворот событий, но он возможен. Он до такой степени возможен, никогда раньше не был. Поэтому, конечно, это всех очень пугает. И это после первого тура вызвало большие дебаты, как этого избежать. И привело к тому, я должен сказать, о чем в России, ну, во всяком случае, в те времена, когда в России бывали еще выборы, и еще как-то имело смысл говорить там о каких-то политических движениях, объединениях, партиях, их взаимодействиях и так далее, всегда мечтали. А вот когда же партии начнут, и вот разные политические группы, когда же они начнут учиться договариваться, делать друг другу уступки, формировать какие-то избирательные союзы, как-то уступать друг другу место, выбирать какую-то разумную стратегию и так далее, и так далее. Вот это все происходит сейчас во Франции, надо сказать, что называется на удивление. Есть три лидера. Есть, собственно, вот эта Лепеновская партия, есть объединение левых, и есть объединение таких правоцентристов, которые, собственно, группировались вокруг Макрона все это время. Они лидируют на этих выборах, и они в огромном большинстве случаев прошли во второй тур. Тут надо сказать, что у французов очень особенная история со вторыми турами. Мы вот привыкли к тому, что когда речь идет о втором туре, это всегда два кандидата. Что всегда в первом туре их может быть сколько угодно, а во втором выходят двое первых. Во Франции не так. Потому что во Франции, если никто не выиграл в первом туре, а в первом туре выиграть очень трудно, для этого нужно набрать больше половины голосов от пришедших и больше 25% от списочного состава, это серьезный очень барьер, мало кому удается. Вот в этот раз, например, 577 мест в парламенте разыгрывается, и всего 76, то есть чуть больше 10%, избраны в первом туре. А 501 будет выбран во втором туре. 501 случай. Так вот, в этот второй тур не всегда попадают только двое. Может попасть и больше. Потому что во второй тур попадают все, если никто не выиграл в первом туре, попадают все, кто набрал 12,5%, то есть 1/8, от списочного состава избирателей. В этот раз на выборах очень большая явка, поэтому много кто набрал 12,5%. И очень во многих случаях, не скажу вам сейчас точную цифру, но их много, типа больше 200 или даже около 300, получился так называемый треугольный второй тур. То есть там три участника, а не два. И, как правило, эти три участника – это как раз и есть вот эти вот от трех основных конкурентов. От Лепеновской партии, от левого объединения и от правоцентристского объединения. Левое объединение сразу сказало, мы во всех случаях, когда мы на третьем месте, снимаем свою кандидатуру. Своего кандидата, для того, чтобы гарантировать непрохождение кандидата от Лепеновской партии. Это ужасно, мы этого не допустим, и мы во всех случаях снимаем. А зеркального ответа не произошло. Макроновское объединение стало как бы менее отчетливо это говорить. Дело в том, что речь идет, когда говорят о левых сейчас, речь идет не о партии, а речь идет об объединении многих партий. Среди них есть вполне умеренные. Там есть зеленые, там есть социалистическая партия. Там даже есть компартия, которая, в общем, особенного интереса нынче не представляет. Есть всякие. Но есть среди них большая партия, лидирующая в этом левом блоке, под названием «Непокоренная Франция», во главе с человеком по фамилии Меланшон. Она очень, как бы это сказать, зловонючая. Вот я бы так трансформировал бы это слово. Она очень радикальная. Она очень неприятная. И вот, собственно, представители правых и центристских партий, те, которые вокруг Макрона, они сказали: слушайте, мы, конечно, готовы уступать места, снимать кандидатов и так далее. Но в тех случаях, когда это не просто представитель левых, а это представитель вот этой вот партии «Непокоренная Франция», вот этих меланшоновских, это будет ужасно. И мы в некоторых случаях не можем этого сделать. И действительно, несколько есть случаев, довольно заметных, так сказать, местах, когда довольно активная происходит борьба, где правые кандидаты таки отказались снимать своего кандидата, потому что тогда его надо снимать в пользу вот этого, вот этой непокоренной Франции, а от них прям несет за версту. И прямо ужас-ужас. Как-то совсем не хочется с ними иметь дело. Но таких, впрочем, не очень много. И в целом, в общем, все говорят, что левые не придут к власти. Нет такого варианта, чтобы в результате этого второго тура, хотя они много набрали в первом туре, они заняли второе место с довольно сильным отрывом от макроновских, но они к власти не придут. Большинства они не получат. Это совершенно ясно. А вот лепеновские могут прийти. И нужно всем против этого сосредоточиться. Вот, собственно, это и происходит. Второй тур у них в воскресенье. Между первым и вторым туром прошла всего неделя, очень коротко. Но, в общем, на самом деле, всем все понятно. Особенно там вести какую-то избирательную кампанию, не очень даже ясно зачем. Собственно, все разборки происходили вот на этом уровне. Кто снимает свою кандидатуру в этих треугольных вариантах, кто уступает, кто за кого призывает проголосовать и так далее, и так далее. Вот. Уже представители лепеновской партии, собственно, главный, вот этот их молодой лидер, поставленный для того, чтобы отвлечь внимание от лепеновской семьи, его зовут Жордан Бардела, он, так сказать, жонглирует именами и фамилиями, объясняет, кого он хочет куда поставить в правительстве и так далее. Там есть некоторое количество вполне отвратительных людей, которых он прочит на разные довольно важные, на разные довольно важные посты. Ну, вообще, в этой партии есть совершенно фантастические негодяи, заметьте. Есть люди, совершенно на которых пробу нельзя ставить. Ну, например, не буду засорять вам мозги разными фамилиями, которые ничего вам особенного не скажут. Но, в общем, поверьте, что там есть очень неприятные люди, и увидеть их еще и в министерских креслах, совсем невозможно. Возникает вопрос, конечно, совершил Макрону ужасную ошибку тем, что он назначил досрочные выборы, да еще такие короткие, всего 20 дней между объявлением о досрочных выборах и первом туре. И вообще, надо ли было так нервно реагировать
на результаты выборов в Европарламент,
собственно, которые его подвинули на это решение. Очень многие сейчас критикуют Макрона, но такое впечатление, что он просто считает немножко дальше, чем многие его соперники, понимая, что и его идея заключалась в том, что да, это очень рискованный ход, он может плохо кончиться сейчас, но задача заключается в том, чтобы создать какую-то мобилизацию против. Он создал мобилизацию, надо сказать. В первом туре проголосовало какое-то несметное количество людей. Такого не было там с конца 70-х годов у них. Никто не голосовал таких адских количеств. Вот. И, в общем, есть надежда, что это сыграет свою роль.
Знаю.
Да? Да, это не у меня.
Это не у тебя, да.
Нет, не у меня. Это где-то в канале зажурчало. А вот, все в порядке. Ну вот, создать мобилизацию, и, может быть, эта мобилизация создает шанс на то, чтобы избежать от этого. Потому что если этого не сделать, то, в общем, приход лепеновской партии к власти становился почти гарантированным. Пожалуй, более гарантированным, чем он гарантирован сейчас. И это касается, кстати, и президентских выборов, до которых там недалеко. Это касается и парламентских выборов, которые тоже были не очень далеки, там через 2 года. В общем, ну как бы, собственно, вопрос, по всей видимости, для Макрона заключался в том, сейчас сделать резкое движение, попытаться, так сказать, разрубить эту ситуацию с большим риском или отложить. Отложить, затянуть. И надо сказать, что, конечно, огромное количество политиков в Европе предпочли бы отложить, затянуть. Тем более, что Макрон сам не может больше избираться в президенты. На следующих выборах он кандидатом не будет. И, в общем, у него и все возможности говорить, ну, вот, видите, это не мое, я не виноват как-то, я тут ни при чем. Это не я проиграл, кто-то другой за него проиграет. Но он вот взял эту ответственность на себя. И лично я отношусь к нему поэтому с уважением, хотя действительно ситуация тяжелая, чего говорить, опасная, неприятная, партия Липеновская отвратительная, лицемерие ее совершенно очевидно, их, так сказать, готовность подкладываться под самых разных ужасных диктаторов, в том числе и под Путина, вполне очевидно, и если они действительно придут к власти, то Францию ждут тяжелые времена и тяжелая, так сказать, прививка. Ну вот, осталось ждать 3 дня. Напряжение очень велико. Дискуссия происходит очень резко. Есть всякие предатели, которые пытаются что-то такое себе наловить в этой ситуации, как-то заранее понять, кто здесь сильнее, и принять сторону сильного, к сожалению. Да, так, собственно, оно в политике устроено. Вот. Ну, будем анализировать то, что получится в ближайшее воскресенье. Лично я скажу откровенно, что я очень надеюсь, что те аналитики, которым я доверяю и на которых я сейчас опираюсь в своих рассуждениях, когда они говорят, что вероятность есть, но она не, так сказать, стопроцентная и не гарантированная самого плохого исхода, я очень надеюсь на то, что они все-таки окажутся правы.
А почему вот эта драма, что сейчас придет этот самый фронт, сейчас придет этот или это Ле Пен к власти, почему эта драма повторяется во Франции именно с этой политической структурой буквально просто из года в год, из выборов в выборы, там, начиная, если я правильно понимаю...
Это главный вопрос, который задают себе французы, задают себе и друг другу. Как так вышло, что оно растет и растет, движется и движется? И как так вышло, это я слышал просто вчера, разговаривая с одним своим французским знакомым, который сказал, я не могу понять, почему люди перестали бояться за них голосовать и в этом признаваться. Потому что Липеновский фронт очень долго оставался, ну, грубо говоря, в какой-то мере в положении ЛДПР России, ну и многих еще таких экстремистских партий в разных странах, за которые люди голосуют, но стесняются этого. И в последний момент говорят, нет, ну все-таки это невозможно. И во всяком случае не признаются в этом. И всегда по этому поводу, например, ошибаются социологи, потому что люди не говорят на предварительных опросах, не признаются, что они собираются голосовать за эту ужасную партию, а потом все-таки голосуют. От чего голосуют? Ну, голосуют во многом из-за таких всяких обывательских инстинктов. Потому что это популисты. Потому что популист как бы лицо безответственное, а многим нравится. Опирается на, так сказать, какие-то простые инстинкты избирателя. Избиратель боится чужих. Избиратель боится иммигрантов. Избиратель злится на налоги. Избиратель злится на изменение возраста пенсии. Избиратель злится на всякие непопулярные меры. А тут появляется популистская партия, которая говорит, да мы сейчас руками разведем любое горе. Мы сейчас все починим, сейчас вот всех плохих прогоним, всех хороших наградим как-то, налогу с вас брать не будем, будем как-то поддерживать вашу предпринимательскую инициативу, дороги вам все построим, дома все отремонтируем. Ну, весь набор популизма, который здесь совершенно на глазах. Но надо сказать, что среди этих популистов во Франции попадаются, прямо скажем, талантливые люди, которые это делают с большим блеском, наделенные большим ораторским мастерством, прекрасной памятью, жонглируют цифрами изумительно совершенно, как-то надувают щеки, ничего совершенно не стесняются, абсолютно в наглую отказываются от своих черт. Вот самое действительно яркая история. Это история с антисемитизмом и, наоборот, страшной любовью к евреям, Израилю, которыми они вдруг прониклись. Но вот ничего их совершенно не смущает, что они десятилетиями объясняли, что никакого Холокоста не было, что вот все эти газовые печи были для отопления, что никакие французские коллаборационисты не отправляли никакие поезда там, в Освенцим, Майданек и все остальные страшные места на смерть. Ничего этого не было, говорили они. Вдруг щелк, как-то выяснилось, сейчас им выгоднее наоборот. Сейчас выгоднее от этого всего отказаться. Бац, и отказали. Моментально, как бы совершенно не стесняясь как-то. А, что, где? Да не-не-не, ничего не было. Вам все показалось. Вот все эти годы вам казалось. Но да, для этого тоже, что называется, наглость второе счастье. Вот это ровно тот самый случай. Их политическое счастье – это совершенно фантастическая наглость этого семейства. В этом семействе много людей. Дедушка Ле Пен, его дочь Марин Ле Пен, ее две сестры, их внуки, их племянники, их мужья, их женихи. Как-то это совершенно фантастическое количество их там. Вот мы как-то поражаемся тому, как там какие-то путинские племянницы вдруг вылезают и становятся заместительницей министра обороны. Или как в Чечне вдруг рассаживают одних сплошных членов семьи. Ну вот уж поразительно это видеть в цивилизованной Франции, где одно семейство, реальное семейство, буквально семейство, совершенно усидело собою огромную часть их как бы политического пейзажа. Ну вот, значит, неспроста. Значит, что-то такое какие-то особые петушиные слова знают.
Да, а сразу хочется, чтобы два раза не вставать на тему выборов, поговорить про то, что происходит в Америке с товарищем Байденом и товарищем Трампом. Я сегодня как раз для слушателей «Эхо» читала очень много всяких иностранных американских комментариев на эту тему. Ну, я думаю, что, наверное, давай мы к этой теме вернемся после небольшого перерыва, чтобы потом уже не прерываться.
Не дробить, да.
Не дробить, да. Значит, сейчас очень короткая реклама того, что у нас тут есть такого хорошего и полезного для здоровья, для вашего, дорогие слушатели, на «Живом гвозде». Потом я расскажу коротко, как обычно, об одной книжке. Ну,
«Живой гвоздь» на связи с вами каждый день. За его работой стоит целая команда. Помогите нам становиться лучше в эти непростые времена. Оставляйте донаты. Нам важна ваша поддержка. Мы работаем для вас.
Вперед, вперед, не ведая преград. Сквозь вихрь и град, и снег, и непогод. Ты должен сохранить мне дни и год. Вперед, вперед.
Итак, книжка на «Дилетанте», на сайте «Шоп Дилетант Медиа». Это интернет-книжный магазин. Алексей Бархатов, книга про Феликса Дзержинского «Иеромонах революции», так она называется. Обложку эту вы должны видеть сейчас на своих экранах. Ну, в аннотации говорится, что Дзержинский постоянно доказывал преданность партии и революции. И во всех революционных вихрях и цунами насилия и террора он не терял рационального сознания и своих собственных, иногда страшных, представлений о том, что правильно. Предлагаемый вниманию читателей документальный роман раскрывает внутренний мир этого человека, он позволяет осмыслить и оценить не только самого Дзержинского, но и его жестокую эпоху. Итак, книга «Феликс Дзержинский и иеромонах революции». Вы можете найти ее на сайте «Шоп Дилетант Медиа». Ну и там, как знают наши постоянные зрители и слушатели, есть еще много чего на самые разные вкусы, интересы и, кстати говоря, кошельки. Ну, а мы возвращаемся к нашему особому мнению с Сергеем Пархоменко. Итак, американская президентская гонка. Уже все, конечно, после этих дебатов между Трампом и Байденом сказали, что эта гонка вообще удивительная, потому что в ней участвуют, во-первых, два президента, что нечасто случается, а во-вторых, один из них осужденный фактически преступник, а другой человек, который является рекордсменом по возрасту для этой должности. Ну и будучи как рекордсмен в этой категории, Байден показал себя, мягко говоря, не очень. Как ты думаешь, могут ли закончиться чем-то практическим, например, заменой кандидата демократической партии в этой президентской гонке, все эти разговоры, которые поднялись сейчас в Америке вообще и в демократической партии в частности?
Да. Пять дней назад, минувшую пятницу, произошло ужасное для Байдена событие по оценкам буквально всех. Очень-очень редко кто-то там пытается что-то там как-то противопоставить. В общем, буквально всех аналитиков он очень-очень неудачно выступил на прямых дебатах с Трампом. При том, что надо сказать, что на протяжении долгого времени и на протяжении предыдущей избирательной кампании, и в предыдущей избирательной кампании это действительно так и произошло, прямые дебаты считались его сильным местом. Считалось, что Трамп не умеет это делать, он впадает в истерику, начинает скандалить, начинает как-то говорить какие-то глупости. А Байден демонстрирует рассудительность, спокойствие, знание предмета, в общем, хорошую реакцию, надо сказать. Так было, во всяком случае, на предыдущих выборах. К сожалению, для Байдена в этот раз он совершенно не продемонстрировал эти свои качества и выглядел очень слабым, выглядел очень усталым. А Трамп, наоборот, сумел как-то собраться, мобилизоваться, держал себя в руках, не дал себя спровоцировать. И, ну, в общем, разрыв получился довольно большой. И это произвело панику. Ну, буквально панику. Давайте назовем вещи своими именами. Среди тех, кто был сторонником Байдена, среди тех, кто, так сказать, старался ему помогать, да, в американских медиа. Например, это принято на поздних этапах, так сказать, избирательной кампании, прямо вот принимать сторону того или иного кандидата, говорить об этом открыто. Они считают, что это, так сказать, честная позиция. И это происходит со многими, в том числе очень авторитетными, очень крупными изданиями. И все прям закричали, что он должен уступить свое место. Да, мы его очень любим, мы его очень уважаем, он историческая личность, он сделал много важного, но он должен уступить свое место. Прошло несколько дней, острота этого испуга немножко спала. Тем более, что стало понятно, что Байден не слушает этих криков. И есть очень узкий круг людей, с которыми он в этой ситуации советуется. Это прежде всего там, его жена, его ближайшие советники. И по поступающим оттуда немногочисленным, но, как считается, вполне надежным утечкам, они не стали ему советовать никуда уходить. Технически заменить на этом этапе кандидата от одной из двух главных американских партий очень сложно, практически невозможно. Такая замена означала бы очень радикальное изменения по существу даже, не по как бы законодательству, конституции или чему-то еще. Очень существенное изменение правил подготовки к американским выборам. Правил, устоявшихся на протяжении больше чем века уже теперь. Огромное количество американцев считают, что у нас такая старая демократия, хотя на самом деле объективно говоря, американская демократия одна из самых молодых в мире. Ну, не самых молодых, конечно, но она не очень старая. Есть демократии гораздо старше. Вот. Но, тем не менее, американцы считают, важно, что считают американцы, это же им голосовать, это им реагировать, это им оценивать события, не нам, как бы, что считаем мы, им не важно. У нас такая старая демократия, она так хорошо всегда работала, и любое ее изменение может только ее ухудшить. Вот я много раз это встречаю сам, обсуждая это в каких-нибудь социальных сетях, там с комментаторами, которые мне пишут. Из тех, кто живет в Америке, они говорят, не трогайте нашу систему, она, ее можно только испортить. Ну, это, конечно, ложная посылка насчет не трогайте. Это про любую империю, можно сказать, не трогайте. За 5 минут, как эта империя разваливается. Про любую монархию, можно сказать, не трогайте. Наша монархия такая старинная, ее можно только ухудшить. Вот за 5 минут до тех пор, пока она будет, наконец, свергнута, или там диктатор какой-нибудь будет свергнут, тоже под крики «не трогайте его, он так хорошо работает». Вот. Но, тем не менее, общественное мнение американское таково. Как-то эти правила надо соблюдать. Соблюсти их в оставшиеся буквально недели, а тут надо иметь в виду, что в ряде американских штатов, в разных штатах вообще свои правила, как это устроено, как они утверждают этих кандидатов. И есть несколько штатов, где прям законодательно, в законодательстве этого штата записано, что это надо делать очень рано, заранее, в августе, в середине августа, например. Времени остается совсем мало. По существу, единственное, что можно сделать, это утвердить Байдена, потом сказать, что он плохо себя чувствует, и на его место тогда взгромоздится Камала Харрис, его вице-президент, которая, надо сказать, очень в тени провела весь этот срок, когда ее в свое время Байден выбрал своей, так сказать, напарницей и предложил ее в вице-президенты, был огромный скандал, все говорили, ну вот, это она будет управлять страной, она локтем Байдена отодвинет в угол, а сама будет принимать все решения, она такая, такая мощная, энергичная, она сейчас как-то всех загонит под диван. Ничего этого не произошло, она совершенно не продемонстрировала никакой ни мощи, ни энергии, очень тихонько, так сказать, прожила эти годы, что была вице-президентом. И, в общем, никто не понимает, особенно, чего можно от нее ждать, и что это будет, если вдруг она окажется на первых ролях. Никто ее там не ждет. Вот. Есть экзотические предположения о том, что вдруг выскочит какой-то совершенно неожиданный кандидат, кто-то из губернаторов. У демократов есть некоторое количество действительно ярких, запоминающихся, таких вполне тоже популистских в ряде случаев губернаторов. Некоторые из них довольно молодые люди. И вдруг кто-то из них вот на контрасте выйдет ровно на этом. Что голосуйте за меня, вы про меня ничего не знаете, но это не важно. Я точно не Байден. Я точно в 2 раза моложе, и поэтому вот я и в 2 раза лучше. Такое, ну, вот есть количество людей, некоторые, которые говорят, что это возможно. Я не очень понимаю, как это возможно. Как это возможно технически. Среди этих внезапных кандидатур называют даже Мишель Обаму. Ну, мне тоже это кажется довольно, довольно экзотической, такой фантазийной затеей. Но пока Байден, во-первых, он, ну, там, что важно всегда в американских выборах, он поговорил со своими донорами, с теми, кто финансирует его кампанию, и как-то их вроде бы утешил. Кроме того, он пару раз выступил уже после этих очень неудачных дебатов и поразительным образом выглядел там совершенно иначе. И вот там, скажем, сегодня ровно он и его там окружение предложили такое объяснение, что да, вот дебаты получились такими неудачными, потому что Байден слишком много путешествовал перед ними. Он вот не смог отказаться от поездки туда, от поездки сюда. Он где только не был. Он везде, значит, он облетел 2 раза вокруг света. И все-таки в его возрасте это трудно. Как-то, ну, вот видите, у нас такой энергичный, такой ответственный президент, что он никак не может подвести своих иностранных партнеров, значит, и вот поэтому везде летает. Но это выглядит не очень убедительно, потому что между этой бесконечной, действительно довольно энергичной ездой Байдена по миру и этими несчастными дебатами прошло много времени. Прошло дней 10 или даже больше с его последней поездки, по идее, вполне мог бы уже как-то и восстановиться, и отдохнуть. Ну, в общем, как-то мне кажется, что ужасный такой сногсшибающий эффект от этих дебатов, он постепенно как-то притупляется, но все равно ситуация тяжелая. Видно, что Байдену предстоит тяжелые выборы, значительное количество людей, конечно, испугаются от него отшатнуться, но, с другой стороны, а какой у них выбор? А что им за Трампа, что ли, голосовать? Это как-то совсем трудно себе представить, чтобы это произошло с его сторонниками. А вот что касается колеблющихся штатов, они особенно важны в американской избирательной системе, мы всегда с вами про это разговариваем ближе к делу, и просто колеблющихся, так сказать, масс избирателей, вот они могут, конечно, колебнуться в другую сторону, и это решит дело. Это может быть. Вот все, что могу сказать.
Между тем, Трамп вспомнил про Украину и теперь говорит о том, что ведет переговоры с Путиным, о том, как закончить эту войну. А Виктор Орбан, венгерский лидер, приехал в Украину встречаться с Владимиром Зеленским, ну и тоже какие-то ведет с ним обсуждения. Вот это все, оба этих фактах, которые ну, как-то складываются вместе, это информационный шум и просто какие-то показательные выступления разных политиков, или за этим действительно что-то может стоять?
Ну, я бы все-таки при всей моей любви там находить какие-то связи и соответствия и объединять все в кучу в одно, я бы в данном случае рассматривал бы все-таки эти события по отдельности. Что касается Трампа, то да, он всячески пытается демонстрировать, что он уже президент, что он уже всем управляет, что он манипулирует республиканской партией, он манипулирует ее фракциями и в одной, и в другой палатах Конгресса. И он, собственно, уже там размышляет о том, кого он отодвинет, кого он назначит и так далее. Вот. Надо понимать, что американское законодательство во многих случаях не дает ему права этого делать. Ну да, он может оказывать неформальное влияние на разных людей, но вести какие бы то ни было переговоры, мы помним, между прочим, в том прошлом цикле, когда Трамп приходил к власти в 2016 году и в самом начале 2017, до инаугурации, произошло несколько громадных скандалов, которые были связаны ровно с тем, что люди из трамповского окружения попытались раньше времени начать чем-то таким управлять, вести какие-то переговоры, входить в контакты с российским послом. Помните все эти бесконечные истории? А потом как-то этих людей буквально судили за это. Выяснилось, что это ни в коем случае нельзя делать. Это. Вот, с одной стороны. С другой стороны, опять же, мы помним, что вокруг Трампа группируется всегда компания, состоящая из большого количества всяких разных людей. И среди них немало просто откровенных мошенников, которые надувают щеки, которые ровно так же, как это тоже было в прошлый раз, говорят, сейчас мы вам все устроим, договоритесь с нами, мы сейчас с вами организуем встречи, проведем переговоры, обеспечим решение и так далее, и так далее. Я бы делал на это поправку. И вот сейчас, когда пошли всякие утечки про то, что Трамп ведет переговоры с Путиным, ну, я бы до тех пор, пока, во всяком случае, Трамп сам этого не подтвердил. Да и то, он, что называется, соврет, недорого возьмет. И в это не очень тоже можно верить. Ну, в общем, я даже не знаю, какие должны быть действительно надежные источники, которые это подтвердят. Но пока вполне возможно, что какое-то количество людей на самом деле демонстрирует вот это, что мы ведем переговоры, да, мы уже обо всем договорились, мы уже вошли в контакт, мы уже на самом верху. Давайте как-то начинайте нас уже уважать, как тех, кто управляет страной. Вот в чем смысл. Но что действительно важно? Трамп и правда считает, он все время про это говорил, что вот для него это ему будет, так сказать, важным его решением, что он буквально через 5 минут после своего прихода к власти остановит войну, прекратит кровопролитие, заставит стороны договориться, выкрутит им руки, одним выкрутит так, другим выкрутит вся. Для него по-прежнему украинский весь, так сказать, сюжет остается чрезвычайно важным. И он понятно, что будет стараться. Но, конечно, это рассматривать нужно в пакете со всей системой взаимодействия Трампа, и если ему придется принимать решение, если он действительно получит возможность определять в какой-то мере, в той мере, в которой эту политику определяет вообще американский президент. Не надо думать о том, что американский президент в вопросах внешней политики так уж страшно самостоятельный. Это самая главная, самая большая ошибка, которую многие делают. Президент американский окружен огромным количеством всяких ограничителей. Конгрессом, Верховным судом, там, всякими специфическими организациями, связанными с разведывательным сообществом и так далее. В общем, он повязан по рукам и ногам. Но в той мере, в которой Трамп все-таки будет обладать какой-то инициативой, если он окажется президентом Соединенных Штатов, он, как он заверяет сейчас, будет пытаться как бы совершить некоторую революцию внутри НАТО. И устроить НАТО по-другому, и разделить НАТО, так сказать, на страны-участники первого сорта и страны-участники второго сорта. Те первого сорта – это те, кто много вкладывает в инфраструктуру НАТО, много тратит на это денег и могут рассчитывать на встречную защиту, помощь, участие Соединенных Штатов и так далее. И тех, кто, по мнению Трампа, так сказать, отлынивает от этих обязанностей, они ни на что не могут рассчитывать. Это прямо противоречит натовскому внутреннему законодательству. Там не предусмотрено совершенно никакого разделения на первый и второй сорт. Но это означает, что, по всей видимости, в любом случае, ну вот, не в любом случае, а в том случае, если Трамп окажется в этой позиции человека, который сильно на это влияет, окажется, что натовские решения принимаются в значительной мере европейской частью НАТО без Соединенных Штатов. Как бы инициатива в значительной мере перейдет туда. Она уже во многом перешла, если смотреть на то, что происходит там, скажем, с поставкой конкретных вооружений, со всеми этими коалициями, которые собираются для того, чтобы поставлять в Украину танки, для того, чтобы поставлять в Украину самолеты и так далее. Но пока, тем не менее, роль Соединенных Штатов очень велика. Прежде всего, она выражается в цифрах, она выражается в деньгах. То, что Соединенные Штаты выделяют на помощь Украине, конечно, это громадные деньги, и они существенно превышают по объему то, что может добыть внутри себя сегодня Европа. Трамп будет пытаться, по всей видимости, эту ситуацию изменить, и помощь Украине будет в большей степени, чем сейчас, зависеть от европейского участия, от Германии, от Франции, от скандинавских стран, которые довольно чувствительные, так сказать, по этой части. Голландия играет серьезную роль. И так далее, и так далее. Вот. Так что, ну, к этим разговорам про то, что Трамп ведет переговоры с Путиным, нужно относиться внимательно, потому что мало ли что ему придет в голову. Но в то же время понимать, что вполне возможно, что и врут. Вполне возможно, что во всяком случае очень сильно преувеличивают. Называют переговорами то, что никакими переговорами не является, а являются там посылкой каких-то сигналов, на которые еще непонятно, кто как отреагирует. Вот, это поэтому. Mm-hmm. Что касается Орбана, ты задала этот вопрос, но тут тоже надо понимать, Орбан давно уже претендует на роль посредника. Это поразительно, что Путин на протяжении многих-многих лет был человеком, который предлагал себя на роль посредника всему миру во взаимоотношениях со всякой дрянью. И говорил, что давайте, договоритесь со мной, а я договорюсь с полковником Каддафи, я договорюсь с семьей Кимов в Северной Корее, я договорюсь с Сирией, я договорюсь с Ираком, я с этими договорюсь, с теми договорюсь, только доверяйте мне, я главный специалист по разгребанию помоек. Прошло время, и Путин сам оказался помойкой. Он сам оказался тем, для общения с кем требуются какие-то посредники, какие-то специальные ассенизаторы, которые умеют иметь дело вот с этими, ну вот с этой массой, так сказать, каковую представляет сегодня путинский режим. И на эту роль претендует Орбан. Орбан говорит, послушайте, я последний человек в Европе, который умеет разговаривать с Путиным, у которого есть возможность с ним как-то войти в какие-то взаимоотношения. Давайте вы меня наймете в посредники, говорит он всей Европе. За это, ну, дальше любимая орбановская песня, он очень любит перечислять, что за это. Он очень любит обменивать, так сказать, свои решения и свое влияние. Венгрия вообще не очень большая страна. И в целом она не очень влиятельная. И у нее не очень много, скажем, мест в Европарламенте, там и не очень много веса в Еврокомиссии. И так, по идее, ей, как Венгрии, как-то не очень много полагается. При всем уважении к торту Эстерхази, к архитектуре Будапешта и к другим прекрасным венгерским всяким изобретениям, особенностям. Это вообще замечательная, одна из самых красивых и чудесных в мире стран. Но вес ее, Орбан, несколько преувеличивает. И он умеет за это торговаться, надо признаться. Он за эти годы, как сказать, это доказал. Вот, собственно, то, что он сейчас и пытается делать. Тем более, что он оказался в очень удачной, удобной, формальной позиции. Венгрия, как бы, пришла ее очередь, там происходит ротация в европейских структурах. То одна, то другая страна, сменяя друг друга, становятся, так сказать, председателями Европы. Вот сейчас он председатель Европы, так вот совпало. И он как бы в этом качестве едет в Украину. И в этом качестве предлагает себя в какие-то посредники. Если прислушаться к тому конкретному тексту, который он произносит, это совершенно неприемлемо для Украины, конечно. И Украина напрямую соглашаться на это не будет, на такое безусловное прекращение огня. Тем более, что нет никаких надежд на то, что это прекращение огня будет двусторонним. Российская армия ведет себя совершенно по-бандитски. Мы знаем, что в ней огромное количество уголовников, огромное количество наемников. Ситуация с дисциплиной в российской армии такова, что от нее можно ждать чего угодно. Поэтому какое уж тут прекращение огня? Как можно прекратить огонь, когда тебе противостоят вот эти все, так сказать, наследники Вагнера?
Ну и американцы уже ответили на это, что... Да. Все возможно только после вывода российских войск, а дальше да. поговорим. Это первое условие, а не вот это вот все, что вы тут
да. еще раз... Да. Собственно, позиции вполне определились. Позиция Путина – отдайте мне все, что я уже захватил, и еще кое-что, о чем я мечтаю, что я себе приписал. Ведь, по идее же, вот этот самый ультиматум Путина, выдвинутый некоторое время тому назад, перед большим саммитом в Швейцарии, который занимался украинскими вопросами, этот ультиматум, что он означал? Приведите в реальность то, что я нарисовал у себя в Конституции. Путин у себя в Конституции нарисовал, что ему принадлежат целиком четыре украинские области. Это не так. Ни в каком случае. Ни в одном из этих четырех случаев это не так. Какие-то большей части оккупированы, в какие-то в меньшей части оккупированы. Нет, вру, не 4, 5. Крым же еще надо считать. Пятое еще Крым, про которую как-то Путин вообще как-то не хочет разговаривать. Нет, надо разговаривать про Крым. Обязательно надо разговаривать про Крым. И на вопрос, чей Крым, надо отвечать. Крым принадлежит Украине, он оккупирован. Просто он давно оккупирован, еще с 2014 года. Так вот, Путин требует, чтобы то, что он произвольно нарисовал в своей Конституции, было для него реализовано. Это абсолютно неприемлемо, разумеется. Украинская позиция – верните все, как было. Верните все по состоянию на 91 год. А дальше есть много разных промежуточных позиций. Есть турецкая, есть американская. По всей видимости, вырисовывается постепенно какая-то европейская. Но все равно это касается земельных приобретений. Это так или иначе касается конфигурации вот разделения и гарантии того, что это разделение на какое-то время, хотя бы существенное время, останется неприкосновенным. Никакой веры Путина нет, и в этом смысле совершенно прав Зеленский, который сказал, у меня плохой опыт разного рода вступления в разные договоренности с Путиным. Это ровно так. Опыт очень плохой. Как-то он много чего обещал, а в результате вот 24 февраля, бац, и вот оно поехало со всеми его обещаниями под крики «это не я агрессор, это на меня напали». Но тем не менее, это же он напал, это совершенно очевидно. Вот. Так что орбановская попытка – это первое. Конечно, осталась безуспешной, но он, так сказать, обозначил себя. Основной месседж, который, собственно, он сделал миру, звучит следующим образом. Обращайтесь, я попробую. Я готов ездить, разговаривать, с Путиным могу разговаривать, с Зеленским, видите, тоже могу разговаривать. Съездил вот в Киев, поговорил с Зеленским, и ничего не случилось как-то, никто меня не покусал, никто меня в шею оттуда не выгнал как-то, все нормально. Могу разговаривать и с этим, и с тем. Вас много таких, которые могут разговаривать и с этим, и с тем? Никого больше нет, я один. Поэтому обращайтесь. Обращайтесь, а за это, ну и дальше он начинает перечислять.
Тут спрашивают люди тебя, даже не буду цитировать кто, потому что несколько таких вопросов в разных местах по поводу этой экстремистской банды Невзоровых.
Да.
Александра и Лидии, и их родственников, старикоху, детей, буквально можно сказать.
Хочется, конечно, шутить на эту тему. Хочется шутить на эту тему, говорить, что мы наконец понимаем, что такое акт экстремизма, там и всякое такое. Но шутить на самом деле не надо, потому что это прецедент. И, конечно, у Путина и особенно в окружении Путина есть достаточное количество людей, у которых большой зуб на Невзорова. Вот конкретно, персонально на этого Невзорова, которого они долгие годы держали за своего, и который и был своим, надо сказать, многие годы. Давайте вспомним, кто может и кто не очень брезглив. Вспомните историю Невзорова, историю его, так сказать, разных взглядов, метаний, фильмов, которые он снимал, чудовищных совершенно бандитских объединений и всяких ОМОНов, которые он поддерживал, и всякое прочее. В общем, надо сказать, что были основания у всяких, в частности, путинских пропагандистов на него рассчитывать. Но Невзоров на этом этапе выбрал себе другую линию поведения. Отправился в Украину, попросил украинское гражданство и как-то яростно и свирепо выступает как бы в поддержку украинской стороны в этой ситуации. Они его решили за это наказать. Но это важный прецедент. Это прецедент создания абсолютно произвольно, абсолютно беззаконно, абсолютно на основании такого, такой, я бы сказал, системы персональных репрессий, это действительно полное повторение истории с членом семьи изменника родины. Вот как-то я не из тех, кто готов злоупотреблять этими сравнениями и говорить «37-й год».
Это прямо оно?
Это не оно. Но в данном случае это в точности оно. Это совершенно нет никакой разницы. Вот положение Лидии Невзоровой, жены Невзорова, и положение матери Лидии Невзоровой, не помню, к сожалению, ее имени и отчества, которая тоже лишилась своего имущества. К ним какие претензии? Они члены семьи изменника родины. Вот и все. Была осторожная попытка проделать что-то похожее на таком, я бы сказал, на административно-техническом уровне, когда произошла блокировка счетов жены Григория Чхартишвили, писателя Бориса Акунина. Вот они, значит, первый раз как-то примерились, как это. И вот, собственно, объявили Эрику Чхартишвили, объявили членом семьи изменника родины, фактически. Но вот теперь это получило судебное такое, так сказать, подтверждение, продолжение. Это сделано невероятно грубо, это притянуто невероятно за уши, потому что в чем, собственно, заключается экстремистское сообщество, состоящее из семьи, ни один юрист никогда объяснить вам не сможет, но у юриста, что называется, и не спросит. Юристу, наоборот, в этой ситуации приказывают. Приказывают судье, приказывают прокурору, приказывают следователям. Они немедленно выдают все, что им нужно выдавать. Я, к сожалению, абсолютно уверен, что мы с вами таких случаев будем иметь некоторое количество в ближайшее время, и постепенно это встанет на поток. И постепенно выяснится, что не существует никаких индивидуальных действий, а все происходит на семейно-клановом уровне. Как-то вот если у человека есть семья, дети, родители. Ну, а дальше это можно, так сказать, расширять, знаете, как в делах о наследстве. Вот наследники первой очереди, а вот наследники второй очереди. А еще есть братья, сестры, племянники, дяди и тети. На чем мы будем останавливаться? Да ни на чем мы не будем останавливаться. Мы будем действовать произвольно, в зависимости от того, до какой степени мы вот эта российская власть, так сказать, с какой степенью озверения она смотрит на конкретного человека. Так что это, к сожалению, некоторый этап, некоторая веха, которая российской диктатурой тоже преодолена, не вызвала никакого совершенно сопротивления внутри страны, разумеется, никаких конституционных судов, никто ни за кого не вступился. Вот, собственно, и все.
Вот и все, да. Спасибо тебе большое. Это Сергей Пархоменко в особом мнении на «Живом гвозде». До встречи через неделю. Пока-пока.
Пока. Спасибо большое. Счастливо.